Итак, у меня сегодня была на консультации одна женщина, которая говорила о том, что она не знает, как дальше жить. Она не верит в свои семейные отношения, она не верит в свое, что делать на работе. И это главная проблема любого человека, сидящего из нас здесь. Потому что у нас нет веры. Вера – это сила, связывающая нас со счастьем. И вот это самая главная проблема и существует. На самом деле, сила разума – это то, к чему мы должны очень сильно устремить свое внутреннее состояние. И сила разума – это не дешевая вещь. Она достигается очень серьезной нацеленностью внутренней, на ту деятельность, которая эту силу разума дает. Что это за деятельность? Внимательное слушание звука того человека, который эту силу разума имеет. Допустим, когда поет святой человек, или когда он читает молитвы, надо очень-очень глубоко вслушиваться в это. И такой способ глубокого вслушивания возможен только, когда человек это делает в ранние утренние часы. Согласно ведическому знанию, все время поделено на мухурты. Мухурты – это 48 часов, определенные временные промежутки. И самыми главными в совершении действий, в том, чтобы творить дела важные, есть мухурта хари такая. Это мухурта от без 15:12, ну там где-то в этом промежутке, до 15 минут первого дня. Это время самое лучшее, когда человек может, допустим, новые начинания какие-то делать. Оно всегда, в любые дни, астрологически это время самое лучшее. Оно потому что дает помощь свыше. Это когда в это время все делается. Но для того, чтобы проявлять свою свободу выбора и связывать свой разум с чистой силой, приносящей счастье, самое лучшее время называется Брахма-мухурта. Брахма-мухурта – это время до рассвета. Где-то 48 минут до рассвета. В Индии это время определяется таким образом. До рассвета 48 минут. Но вы поймите, что у нас совсем другое строение деятельности солнца. Здесь, допустим, на Чукотке вообще рассвета не бывает, понимаете? Это значит, что получается, что вообще нет у них никакого времени заниматься духовной практикой. Это абсурд. На самом деле нам надо считать время не от рассвета, а от 6 утра. Потому что в 6 утра фактическая энергия солнца начинает работать. Я могу вам доказать это очень просто. Я лечу камнями каждые 6 часов. Активность камней меняется в организме. То есть полушария мозга меняются каждые 6 часов. Это очень просто понять, потому что я с этим постоянно работаю. В 6 часов утра, когда солнце 12 часов в зените, это значит фактически 12 часов. Вот я не знаю, у вас в вашем здесь, вот в Москве на полчаса сейчас раньше. Я не знаю, у вас, наверное, тоже на полчаса раньше получается. Вы же на летнее-зимнее сдвигаете время, да? Вот сейчас у нас 6 часов, я сейчас все определю. Сейчас 6 часов. Значит, смена произошла 20 минут назад. 6 минут 10, 6 часов 9 минут. Значит, без 10, без 15:06 у вас время, вот это вот, именно без 15:06, когда надо встать, уже подниматься с постели. От этого времени надо отчитывать 48 минут. Если хотя бы 10 минут этого времени вы застанете на молитву, допустим, это будет 5 часов утра, то в этом случае вы получаете возможность сконтактировать с очень глубокими возможностями своей психики для постижения истины. То есть в это время наша вера, связь нашей верой с верой с высшими силами максимально возможна. То есть у нас больше всего внутренних ресурсов для этого. Другими словами, если вы рано утром совершите омовение прохладной водой, предварительно почистив зубы и язык, и после этого вы включите музыку, допустим, звук святого человека, начнете его внимательно слушать, в это время никто вас не должен отвлекать. Лучше всего сесть прямо или в позу лотоса, то есть ноги вот так свернуть, или сесть просто в такую позу мыслителя, или позу алмаза, ноги подогнув под себя, вот на голенях сидеть, как христиане это делают. То, слушая голос святого человека, вы должны настроиться на этот голос очень близко. То есть его в себя впустить надо. К когда вы его в себя впустите, то у вас произойдут такие изменения психические. Вы почувствуете себя как-то неловко, начнется такое вот необычное состояние, в котором ты как будто бы не выдерживаешь того счастья, тех изменений внутренних, которые в тебе происходят. И дальше надо внимательно слушать этот голос и соединить его со своим дыханием. Как будто ты вдыхаешь этот голос и выдыхаешь. То есть настолько глубоко надо настроиться на него, как будто без него ты не можешь жить. То есть вот так вот надо настроиться. И так надо сидеть, медитировать 40 минут, допустим. И потом повторять. Вот он, допустим, читает какую-то молитву, надо вместе с ним вслух повторять. В его интонации, в его понимании, вот точно так же делать, как он. Когда человек действует таким образом, он свой разум соединяет с той целью жизни. Это автоматически происходит. Настройка разума происходит сама. Разум соединяется с той целью в жизни, которая есть у этого человека. В результате наша способность быть вдохновленными, то есть энергия, которая от этой цели идет, она может изменить всю нашу жизнь. Потому что если человек живет святой жизнью, значит он очень много что может подействовать на себя. У него же, у святого человека, много ограничений, много аскез, епитимий, наложений на себя. Понимаете, о чем я говорю? Для всего этого нужна энергия. Откуда он берет энергию? Единственный источник, откуда можно брать энергию, это связь разума со счастьем. Мы об этом говорили. Поэтому, если у него энергии много, он может много так над собой работать, много так себя менять, значит, у него понимание счастья гораздо лучше, чем у меня. Сам я не могу понять счастье. Это очень глубокий вопрос, который сам человек не может решить. Поэтому, действуя таким образом, соединяя себя с источником счастья, у него появляется надежда, что у него скоро в жизни все будет хорошо. Эта надежда возникает, когда надежда возникает, надежда — мой компас земной. И не только земной. Мой компас вообще в моей судьбе, надежда. Она направляет. Она указывает, что все будет хорошо. Надежда направляет нас на жизнь. И надежда, если появилась в сердце, значит уже связь с источником счастья есть. Потому что надежда просто так не появляется. Она вот, у тебя все будет хорошо. Ну и что? Не работает. Надежда означает, что появилась, возникла связь. Вот у меня женщина сидела на консультации, говорила долго, но связи не возникло, потому что она заблокирована внутренне, она ни во что не верит. И в дневное время очень трудно что-либо объяснить. Нужно объяснять вот это время, когда ранние утренние часы человек должен слушать голос человека, который молится искренне Богу. И в это время, в той вере, в которой он хочет идти, которая ему нравится. Надо сначала, чтобы эта вера понравилась, понимаете? До этого надо еще все ее изучить. Итак, если в сердце уже находится вера, уже человек чувствует вдохновение, у него есть надежда, что в его жизни все будет хорошо, он чувствует, что скоро будут хорошие перемены, то дальше следующий этап. От этой деятельности, просто от того, что вера находится, человек о вере своей думает просто, начинает думать о вере, о том, во что он верит. Просто эти мысли пробуждают к деятельности чистый разум. Духовный разум начинает активизироваться. Когда духовный разум активизируется, это значит, что он реально чем занимается. Духовный разум не занимается чем-то другим, кроме как сжигания грехов, кроме как очищения нашего сердца от неправильных представлений о жизни, кроме как он возбуждает совесть к жизни и появляется у человека раскаяние. Это деятельность чистого разума. Когда чистый разум начинает действовать, немедленно он освобождает пространство от психической грязи, которая блокирует поток, идущий от чистой веры в наше сознание. То есть разум что делает духовный? Он расчищает путь для веры. Он начинает действовать таким образом, что этот путь очищается, все препятствия. Допустим, у меня есть какое-то препятствие в жизни, я не могу наслаждаться этим счастьем, потому что есть это препятствие, внутреннее имеется в виду. Чаще всего люди, которые встают на духовный путь, они начинают считать, что внешние, то есть их близкие являются их препятствием, разметают всех вокруг себя. Полный бред, это не работает. Надо внутренние препятствия искать. Если близкие мешают, значит ты эгоист, не можешь рядом с ними жить. Надо учиться их терпеть, относиться к ним правильно, потому что терпение — это и есть духовное качество. Некоторые люди хотят искусственно все сделать, искусственно сделать себя счастливыми. Так это тогда надо деньги зарабатывать, это тоже искусственный подход. Естественный подход, ничего не меняешь внешне, внутри становится хорошо. Это естественный подход. Итак, как только дорожка расчищается, вера начинает входить в пространство, в жизненное лучшее, такое состояние сознания называется чистота сознания. То есть в сознании есть сила, есть чистота. Сначала в результате того, что вера появляется, в результате вторжения силы святого человека в ухо, сначала появляется вера, ну, зачаточная такая вера, которая дает надежду. Появляется надежда, что все будет хорошо. Эта надежда возбуждает к жизни духовный разум, который очень активен по своей природе. Он хочет все менять, как пел Цой. «Перемен требуют наши сердца!» Но он о чем говорил? Он говорил о том, что надо развалить всю страну. Чем и что и произошло. Перемен требуют наши сердца. Но на самом деле, когда сердца требуют перемен, настрой совсем другой. Когда сердце требует перемен, оно требует по-настоящему, когда духовный разум активизируется, человек восстает против самого себя, против своей жизни такой. Он начинает думать, Господи, как я живу, как я живу. Он так очень сильно раскаивается. Перемен его сердце требует. Это означает, что разум проснулся духовный. Он начал работать, понимаете? Это его деятельность активизировалась. И когда человек начинает в таком ключе жить, то через несколько уже буквально дней у него появляются в жизни какие-то возвышенные желания. В храм сходить, на Бога посмотреть, там на крещение, там если христианин, я хочу облиться ледяной водой, понимаете? То есть он начинает как-то вот, его желания, они не пьянка-гулянка там, а какие-то другие желания просыпаются в сердце сами. Сами просыпаются. Он даже не думал, что у него такое может вообще в голове появиться. Откуда это взялось? И у него это все появляется. Дальше у него появляется вдохновение, энтузиазм, решимость, стойкость, непоколебимая вера. Это все является этапами развития связи с высшим счастьем. Итак, первый этап. Увеличение связи с счастьем. То есть как вера развивается. Сейчас я вам скажу. Вера означает связь. Когда связь увеличивается, вот эти этапы увеличения связи я вам перечисляю сейчас. Сначала появляются возвышенные желания. Дальше в жизни появляется вдохновение. Человек как обычно ходит? Как обычно ходит обычный человек? Почему походка выдает человека? Потому что разум – это орган деятельности. Всегда, когда человек ходит, он действует. И разум олицетворяет тот способ существования, который человек имеет в своей жизни. Надо это четко усвоить, очень четко понять. Так вот, запомните, что наша походка означает стержень жизни. Как мы по своей жизни идем, такая у нас походка. Какой у нас стержень? Чего мы хотим в жизни? Это очень важно понять. Итак, сначала возвышенные желания возникают. У человека меняется не только походка, у него меняется внешний вид. У него по-другому лицо выглядит. То есть он совсем по-другому вообще начинает. И люди близкие замечают, что-то ты изменился, что-то с тобой произошло, может, ты влюбился, там и так далее. И не надо ничего рассказывать никому. Для того, чтобы культивировать разум, человек должен научиться не болтать попусту о своих сокровенных вещах. Ой, вы знаете, мне такой сон приснился. Ой, там в этом сне я разговаривал, там с тем-то, тем-то. Да ладно, брось ты глупости говорить. Все, концерт закончен. У меня разок было такое удивительное состояние, необычное, которое меня очень сильно потрясло в жизни. И я немедленно начал говорить об этом своим достаточно близким людям. Они мне не возражали, они просто смотрели на меня, как на новые ворота. Результат – очень сильное внутреннее разочарование и в отношениях, и в том, что я увидел, и так далее, понимаете? Сокровенное нельзя никому говорить вообще. Можно только святым людям говорить, очень возвышенным людям. И редко кому можно свое сокровенное доверить. Не болтайте попусту. Особенно, когда у вас разум появилось вдохновение, храните его в сердце. Никому не открывайте до поры до времени. Просто культивируйте. Если вам говорят, что с вами случилось, ничего. Это нормально. Но если у вас есть сокровенный друг близкий, пусть это даже будет муж или жена, или ребенок. Говорите с ним об этом. Но смотрите в глаза, понимает или нет. Если не понимает, раз, все, разговор закончен. И больше эту тему не поднимайте. Храните свое сокровенное в глубоком секрете, от простых слов, от насмешек, от недоверия и так далее. Потому что тема развития разума, она очень глубока и сокровенна, и ее нельзя доверять всем подряд. Имейте в виду, это самое главное. Отношения с Богом самые интимные и самые близкие. Они в миллион раз ближе, чем отношения мужа и жены, запомните это. Итак, следующий этап. Возвышенные желания появились. Что будет дальше? Как дорожка веры расширяется? Когда она расширяется дальше, появляется вдохновение. Об этом мы сказали. Как только вдохновение появилось, дорожка постепенно еще больше расширяется, и у человека возникает энтузиазм менять свою жизнь. Вот я сегодня сделаю с женщиной одной, говорил, у нее нет энтузиазма. Она смотрит на меня, говорит, ну что делать, ну что, как жить? У нее нет энтузиазма. Другая приходила, она говорит, я и лекции слушаю, и то, и все делаю, и все равно рано вставать не могу. Что это значит? Это не смешно, это путь. Она встала на путь. Та до этого пришла, она еще не встала на путь, она не знает, что делать. А другая уже слушает лекцию, у нее есть вдохновение, целыми днями слушает, 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 слушает там духовную музыку, все она слушает. Вставать рано не может. Почему? Потому что разум, прежде чем дойти до способности действовать, то есть менять свою судьбу активно, практически, он проходит определенный путь увеличения своей силы. Этот путь как вот сравнивается с тем, как человек смотрит на айсберг. Что мы видим в айсберге? Самую маленькую часть сверху. Все остальное – это основная часть айсберга. Когда разум меняется, человек проходит путь. Этот путь незаметен для глаз. То есть мы слушаем лекции, мы хотим рано вставать, ничего не получается. Мы слушаем лекции, хотим к мужу хорошо относиться, ничего не получается. Мы слушаем лекции, хотим к детям хорошо относиться, ничего не получается. Люди просто привыкли работать с умом. Допустим, как с умом работать? Пожалуйста, улыбнись мне. Улыбнулся, все получается. У разума так не бывает. Разум – это другая психическая структура. Когда она меняется, меняется вся жизнь, вся судьба. Поэтому менять ее крайне тяжело, она меняется крайне медленно. Поэтому человек слушает лекцию, он хочет уже рано вставать. Ничего не получается. Потом начинает рано вставать, нет радости. Вкуса не чувствует от раннего вставания. Мясо, допустим, бросил, начинает вегетарианскую пищу есть. Нет радости, нет вкуса от этой пищи. Это означает, что еще идет процесс. Не надо делать предварительные выводы преждевременно. Вкус появляется, когда человек доходит до определенной точки. Между вдохновением и энтузиазмом иногда лежит несколько лет. Вдохновение означает, что хочется все это делать. Человек слушает, ему интересно, он хочет так жить. Энтузиазм, извините меня, вещь более серьезная. Она уже не очень дешевая. Понимаете, энтузиазм означает, что ты подскакиваешь с постели сам. Тебя несет, ты хочешь молитву читать. Понимаете? Это удивительное время. Время энтузиазма – удивительное время, потому что оно возникает, когда у человека возникает самый благоприятный период в жизни. Позитивная энергия копится, как конденсатор, и потом она выстреливает. Наступает астрологический такой период, когда у человека все начинает получаться. Ему легко работать над собой, он не ходит, а летает, понимаете? Это подарок Бога, один раз в жизни бывает. В это время вся жизнь человека меняется, все у него становится хорошо. Он такой вдохновенный, он все хочет в своей жизни поменять, и он будет думать, что так всегда в жизни будет. Китайская изба, фиг вам. Все будет как раз наоборот. Когда человек становится готовым к тому, чтобы двигаться дальше, когда его вера расширяется еще, в его жизни приходят огромные страдания и трудности. Сначала не страдания, трудности приходят. И он должен их преодолевать. В это время у него развивается решимость. Он становится решительным очень. Он хочет следовать этой жизни, у него появляется решимость. А дальше, когда на следующем этапе, когда решимость укрепляется, то высшие силы, они не просто ему трудности посылают, они рушат его репутацию, рушат его судьбу, рушат его жизнь. И в это время человек должен проявлять уже не решимость, а стойкость. Он должен как скала стать стойким, сильным. Все это терпеть, выносить. И на него столько обваливается, что он раньше бы никогда сроду бы этого не вытерпел. А сейчас он чувствует, что еле-еле терпят. Никогда высшие силы не дадут больше, чем может человек перенести. Никогда. Они всегда дают на грани. То есть, когда уже... Вот так. И потом, когда человек все преодолевает, у него опять наступает благоприятный период, которой ему высшие силы дарят цветы. Говорят, молодец, поздравляют его, короче, там гимн поздравления. И человеку возникает твердая вера, непоколебимая вера в то, что он правильный путь выбрал. У него как медные трубы это называется, состояние преодоления. Это последняя трудность жизни. Вместе с твердой верой приходит ощущение славы, что он все может. Это слава и есть медные трубы, которые надо победить. Вообще, если говорить об этой вот притче, вода, огонь и медные трубы, это вот что. Сначала человек побеждает свои чувства. Он очень эмоционально на все реагирует. Он очень чувственно живет. Ему сначала надо победить себя, свои чувства. Как только человек становится чувственно очень крепким, то он становится очень способным достигать в общении хороших результатов. В результате победы над самим собой и над своим характером он может с любым человеком договориться, с любым человеком подружиться и так далее. И на этом этапе своего развития, становления, у него появляется много денег. Деньги – это вода. Когда вот проникнете в эту тему, вы поймете, что почему деньги – вода. Потому что они всегда вытекают из рук. Их никогда не поймаешь, не зацепишь, понимаете? Это вода, которая всегда и нет. Так вот, потому что чем больше у человека денег, тем больше активизируется сил, которые у него их забирают. Например, денег у человека нет, все никто и никому он не нужен. Как только деньги появляются, родственники хотят помощи, друзья хотят помощи, его вовлекают в какой-то бизнес разный, у него куча своих идей возникает, что надо купить и как их потратить. И деньги все, и нету. Вот. Это вода. Когда человек сильно к деньгам привязывается, он ломается, его жизнь становится несчастной. Поэтому надо победить привязанность к деньгам, то есть победить воду. И самая последняя победа – это медные трубы, слава. Когда человек действительно в жизни чего-то большого достигает, все его любят, все его уважают, все его ценят. И это что такое? Это энергия, которая сама заходит в тебя и говорит: «Вот ты какой хороший, вот». Все тебя ценят, все тебя уважают. И человек должен отречься от этого, он должен считать, что все это не так. Я не такой человек, как вы меня на самом деле считаете. Я гораздо хуже, и я должен над собой работать еще и так далее. То есть человек не должен принимать. А это как питает, эта энергия питает. Энергия славы, уважения, почтения. Люди начинают поклоняться. Человек не должен принимать это на свой счет. Он должен считать, что все заслуги принадлежат его духовному учителю, они принадлежат Богу, что он вообще ничего не заслуживает в жизни. Когда человек такую позицию обретает, то значит, он победил медные трубы. И дальше у него нет препятствий на духовном пути. Непоколебимая вера в Бога дает такую возможность преодолеть медные трубы. И дальше, когда человек достигает этой платформы, он начинает видеть рассвет. Это состояние, когда человек видит рассвет, то есть он уже начинает видеть духовную энергию, реально видеть ее, ощущать. Это состояние сознания называется бхава, то есть очень сильное ощущение божественного в своей жизни. В основном люди не видят божественное, их жизнь очень мрачна, как ночью, как человек идет ночью и ничего не видит. Так люди обычно живут. У них нет просвета. Но человек, который достигает непоколебимой веры в высшие силы, в Бога, у него постепенно перед ним встает рассвет. Высшие силы показывают этому человеку себя. И у него появляется бхава, сильное влечение к этим высшим силам. Его тянет, его несет уже туда, понимаете? Его очень сильно тянет. Он постоянно думает о высших силах, о Боге. И у него в психике происходят колоссальные изменения. Он не может выйти из этого состояния транса. Ему постоянно хочется думать о Боге. Постоянно, не каждую секунду. И перед его лицом поднимается рассвет духовной энергии. И постепенно солнце, счастье его духовного встает. И когда оно полностью поднимается, он входит в состояние глубочайшее. Это уже непрерываемый процесс. Это уже, если человек высший вкус почувствовал, никогда не остановится. Его грехи в это время говорится, что его грехи за все жизни сгорают так же, как горит огромное пламя. И это сгорание не прекращается, оно происходит само. То есть грехи загораются, костерчик подожгли, понимаете? Подожгли, наконец, болото подожгли. И оно начинает гореть. Сначала вонь идет, то есть идет очищение, а потом все уже горит таким ярким непрерывным пламенем. И когда человек входит в состояние, когда полностью его грехи сгорают, то солнце счастья входит, восходит, он начинает видеть себя как душу, видит Бога полностью. Сначала его очертания, как бы сначала он просто божественную энергию видит, потом он видит форму Бога, потом он видит его лицо и так далее, достигает полного контакта с высшими силами. Такое состояние сознания называется самадхи, высший духовный транс. Когда человек его испытывает, веды сравнивают, что это в миллионы раз больше, чем ощущение счастья от сексуального контакта. То есть такого нам и не снилось, дорогие мои друзья. Я, правда, никогда этого не испытывал, но, по крайней мере, я видел людей, которые находятся в состоянии бхавы. Они реально, вот это вот влечение к Богу в глазах видно, оно огромной силы. Таких людей можно увидеть только в святых местах, они не рисуются. И они никогда тебе не будут доказывать, что у них есть это состояние. Они просто живут сами по себе, очень скромно и тихо, и их надо искать самому. Они не показываются на глаза. Как управлять собой? Веды сравнивают тело с колесницей. Кони в этой колеснице — это чувства. Они постоянно куда-то несут нас, тянут. Им постоянно чего-то не хватает, их постоянно куда-то несет. Дальше. Вожжи — это ум. Когда чувство куда-то несет, что напрягается? Ум напрягается, хочется чего-то. И сразу ум заклинивает. Дальше. Место нашего назначения, куда кони нас несут. Это место назначения, это объекты наших чувств. Какие у нас бывают объекты? Разные. Бывает зарплата, бывает перспектива какая-то, допустим, хорошее место на работе. Допустим, объект чувств, человек об этом думает, кони его туда несут по судьбе. И вся психика, вся жизненная энергия напрягается туда. Ну, допустим, человек захотел стать директором. Что значит захотел? Это просто так или нет? Что происходит в результате этого? У человека есть резерв какой-то, у него есть благочестие с прошлых жизней. Оно распределено по нашей судьбе определенным образом. Чем сильнее желание, тем больше резервного благочестия из своей судьбы человек вытаскивает. Допустим, ему счастье предназначено для будущего. Допустим, через 2 года оно должно к нему прийти. Если он сильно захотел, допустим, быть директором, настолько сильно, что его трясет. Он говорит, мне ничего не надо, не ем я шоколада, допустим. Он уже все, на все готов. Вот, тогда в этом случае резервное счастье выходит из его психики. И он обделяет себя во всем. Он хочет быть директором, ему на все наплевать. Это означает, что чувства натянули вожжи. Ум очень натянут, он тянет из судьбы энергию. Объекты чувств притягивают себе. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Веду сравнивают такую деятельность, когда человек привлекается к материальным вещам, сравнивают путешествием по замкнутому кругу. Это называется, такая деятельность, такая жизнь называется самсара. То есть там есть определенная закономерность, которую мы не сможем преодолеть. Это замкнутый круг. То есть человек устремляется к чему-то материальному, думает, что там будет счастье, добивается этого. И во время того, как он добивается, он все свои запасы благочестия тратит. В результате, допустим, он стал директором, но у него больше сил даже жить нет. В результате от него подчиненные отворачиваются, от него все ускользает, ему он ничего не сможет сделать, если он искусственно туда залез. И его идея терпит крах. Он думает, ну вот когда я сяду там на этом кресле, меня оттуда никто не стащит, что же, ничего подобного. Его стаскивают, и дальше он падает вниз. Цикл получается, понимаете? И так, когда человек хочет того, что он не заслуживает, а когда человек заслуживает, надо ли это хотеть? Есть ли смысл хотеть, чего ты уже заслуживаешь? Ну, допустим, человек уже миллионер. Ему надо, есть смысл это хотеть? Я хочу быть миллионером, если он уже миллионер. Он будет это хотеть или нет? Нет, у него это уже есть. Ну, допустим, девушка красивая. Она вот красивая настолько, насколько она уже красивая. Она этого хотеть будет? Нет? Зачем ей этого хотеть, если она уже красивая? Она это не хочет, она этим пользуется. Так вот, идея в чем заключается? В том, что если человек что-то заслужил, он уже это имеет прямо сейчас. И нет смысла вообще этого хотеть. Человек может этим пользоваться, а может нет. Ну, допустим, человек обладает уникальным каким-то достоинством в жизни. Ну, у него что-то есть. Допустим, он предельно честный человек. Предельно честному человеку люди относятся с определенным уважением или с опаской, одно из двух. То есть он имеет какое-то определенное сильное положение в обществе от того, что он честный. Или он, допустим, очень благотворительный. Надо ему хотеть этого положения или нет, если он его уже имеет? Нет. Если он честный, значит, он будет иметь то, что он заслужил. В соответствии с этим качеством к нему будут относиться. Поэтому нет смысла хотеть быть директором. Если ты достоин быть директором, ты уже должен быть директором. Если не достоин, нечего думать об этом. Надо просто дальше приносить всем пользу и работать, заниматься тем, чего ты достоин. Таков принцип, который Веды рекомендуют каждому человеку. Надо жить настоящим, что ты имеешь, на то ты и заслужил, все. Не надо лезть, пытаться лезть никуда дальше. Но чувства манят, они их заставляют нас лезть. В этом заключается большая проблема нашей судьбы. Объекты чувств сильно привлекают, потому что разум настроен на них, как антенна. И кто является кучером? Кучером кто является? Разум. Разум управляет всем. Ум — это вожжи, а разум — это кучер. Он должен остановить чувства, он должен этими конями управлять. Высоцкий изучал Веды, и вот песни его эти связаны, вот эти вот. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если туп, как дерево, родишься баобабом, и тысячу лет, что-то баобабом проживешь, тысячу лет, пока помрешь. Это ведическая философия. Он закон перевоплощения так в шуточной форме всем описал. И вот эта песня про кони, это тоже ведическая песня. «Ох, вы кони мои, кони привередливые!» Это про чувства он пел. Надо коней остановить, надо их напоить. Вот. И надо немножко подумать о жизни. Хоть немного еще постою на краю. Понимаете, надо подумать. Когда ты коней остановил, сказал: «Стоять! Не надо никаких мороженых, не надо никаких пирожных. Хочу разобраться, что мне надо на самом деле». Человек должен остановить коней, успокоить их, духовной энергией должен их насытить, напоить, чтобы они совсем умиротворились. И дальше надо задуматься, как жить дальше. Когда все остановилось внутри, кто из вас рано утром вставал? Поднимите руку. Хорошо. Оставляйте руку те, кто молился. Теперь оставляйте руку те, у кого во время молитвы не шли в голову мысли о том, что надо сделать сегодня. Никого. Ну, хотя бы один. Парочка. Молодцы. Вот это означает победить свой ум. Это означает, что вы не молились. Это еще не молитва. Это означает, что разум еще не привязан к счастью. Привязанность к счастью, когда человек вообще отвлекается от всего, и он думает только о объекте своей любви, и больше ни о чем. Не имеется в виду о Маньке, имеется в виду о Боге. Потому что, чтобы думать о Маньке, для этого достаточно даже быть собакой, потому что собака тоже о самке постоянно думает, ей не надо напрягаться. Понимаете, чтобы думать о чем-то важном, что поменяет нашу жизнь, надо очень сильно напрягаться. И напряжение это означает попытка увидеть вкус, вот этот более высокий, духовный. Для этого надо организовать свою молитву. Во время нее должна звучать духовная музыка. Надо сидеть в очень чистом месте, прямое положение тела. На ночь перед этим не надо кушать, чтобы ум, живот был чистым. Надо настроиться на стопы святого, который может тебе помочь в этом во всем. И мысленно молясь, думать, мысленно кланяться Богу и так далее. То есть должен быть целый процесс, понимаете? И когда ты это все делаешь, у тебя появляется ощущение, что тебе больше в жизни ничего не надо, кроме этого. Вот. И другого не надо мне в жизни счастья, да? Вот это означает духовное состояние. Человек забывает про свои дела. Он начинает жить сейчас. Он забывает про будущее. Раз начинается включаться в работу духовный разум. Итак, кучер — это разум. Спицы в колесе — это 10 воздушных потоков. А колеса, они состоят из верхней части и нижней. Верхняя часть — это наш духовный путь, а нижняя часть — это безбожие, это невежество. И цель — мы должны направить коней куда? К Богу. Мы должны их перенаправить. Мы должны усилием, кучер должен усилием воли перенаправить их, а потом они сами потихоньку, сначала они будут там барахтаться, им не надо туда, они не хотят, а потом постепенно они разнюхают, что там тоже хорошо, и поскачут. Когда у человека появляются вот эти все признаки, которые я вам говорил, вдохновение там и так далее, энтузиазм, решимость. Давайте я сейчас немножко поговорю с вами об уме. Кто знает, чтобы напомнить вам это. Согласно ведическому знанию, ум имеет слои, психические слои. В Пантанджали-йога-сутре мудрец Пантанджали описал ум следующим образом. Ум похож на озеро, в котором волны сверху, поверхностные волны, это мысли. Слой воды в озере – это наши побуждения и желания, которые живут внутри. Наше настроение сверху находится, дальше идут наши более глубокие побуждения и дальше еще более скрытые желания. Ил этого ума, озеро ума, ил – это наши прошлые поступки. Каждая песчинка в этом иле – это те поступки, которые мы совершили, и группа поступков. Песчинки объединяются в группы поступков, образуются такие комочки земляные, которые называются карма-васаны. Карма – это карма, наши поступки, а васаны означают узелки, то есть это узелки кармы, которые лежат или слишком глубоко в иле, или на поверхности. Дальше ниже ила находится наша душа, которая находится в темнице наших поступков. Она находится в темноте, она не видит света, не видит солнца. Свет – это Господь, это высшее счастье. Наша задача заключается в том, чтобы сжечь, то есть весь этот ил должен сгореть в огне знания. Понимаете, для этого надо воду подогреть высшим счастьем, она должна нагреться. Когда человек совсем туго в жизни становится, его озеро становится каким? Холодным. А у некоторых оно покрывается льдом. Это значит, что он попадает в психическую больницу, он вообще ничего не соображает. Нет мыслей, штиль. Лед сверху. У некоторых начинаются волны, это значит, что жизнь, он очень сильно паникует в жизни. Человек очень возбужден. И когда человек возбужден, у него в озере ума начинается вот это бурление, и его побуждения, они все всплывают наружу, он звереет, мягко выражаясь. Так вот, как осуществляется карма судьбы? Когда карма-васана поднимается с этого ила наверх, то в это время у нас возбуждение, в воде начинается движение. Она побуждает воду к движению. И у нас появляется тревога внутри, ощущение, что скоро будет что-то не то. А когда эта карма-васана доходит до ума, до поверхности, когда она еще находится посередине, там в озере ума, то в это время наша психика начинает влиять на психику других людей. Помните, я вам говорил, что это подсознательно происходит, независимо от нас. И люди начинают настороженно к нам относиться, они о нас думают хуже, чем мы есть на самом деле, понимаете? То есть начинают настраиваться плохо. А когда эта карма-васана доходится до ума, до нашего ума, то мы сами по отношению ко всем другим начинаем точно так же настраиваться. То есть замыкается, круг кармы замыкается. Если бы люди окружающие вели себя хорошо, мое изменение психическое не привело бы к проблемам. Но так как мы влияем, наша карма влияет и на окружающих людей, поэтому получается замкнутый круг, мы не можем его решить. И человек рядом со мной плохо себя ведет, и я рядом с ним плохо себя веду. В результате все рушится. Следует понять, что все пространство, в котором мы живем, то есть наша Вселенная, имеет стороны света. Эти стороны света все имеют свой характер. В каждом направлении, каждое направление влияет на нас определенным образом и меняет нашу психику определенным образом. Планеты в Солнечной системе, которые движутся, они имеют все свой характер. Их сила влияния на нас огромна и несопоставима с нашими возможностями. Фактически ваша психика, она наполнена влиянием планет. Ваше настроение полностью состоит из влияния планет. Вот все настроение, которое вы в жизни имеете, это влияние планет. А наше желание жить, как мы хотим жить, это состояние нашего разума. Это единственное, что у нас есть в свободе выбора. Мы настроение выбираем в жизни или нет? Нет, оно возникает само. Вот, допустим, вы мотаете вот так головой, да? Я сейчас про вас кое-что скажу. Вот смотрите, если у вас достаточно хорошая память, то где-то 3 года и 2 или 3 месяца назад у вас сменился период. То есть вы чувствовали себя одним образом, через 3 года бац, и все поменялось в жизни. Так? Так, она говорит правду. И так у каждого человека. У нас бывает так, мы живем, потом раз, у нас что-то в жизни меняется. Очень сильно меняется. Вот вы, допустим, замучились уже жить в том состоянии, в котором вы находитесь. Вот на первом ряду женщина вы. Вы уже давно в этом периоде живете, вы к нему привыкли. У вас была другая жизнь примерно где-то 8 лет назад. Помните, да? Так вот, ваша жизнь уже скоро поменяется. Но она осталась в таком состоянии жить всего полтора года. Потом будет другая жизнь совсем, лучше. Так вот, у каждого человека настроение зависит от влияния планет. Есть большие периоды, они длятся, допустим, 8, 9, 10 лет, потом раз, жизнь становится другой. Есть подпериоды небольшие, которые длятся год-два, и тоже опять жизнь становится другой. Понимаете, наше настроение в жизни зависит не от нас, а от планет. А мы искренне хотим хорошего настроения. И хорошее настроение не покинет больше нас. Китайская изба. Все происходит циклами. Это описано в Ведах. Есть волны. На пике счастья мы думаем, что все в нашей жизни всегда будет хорошо. Никогда. Следующий момент будет хуже уже. Когда пик страдания, все плохо, невозможно дальше жить. Это значит, что завтра уже будет лучше. Понимаете, у нас не бывает никогда слишком плохо или слишком хорошо. Всегда идут волны, пока человек не приходит к смерти уже. Вот там, кстати, то же самое. Пик страдания, а потом раз, и все хорошо становится. Когда человек из тела выходит, ему классно становится. Ну, фух, отмучился. Это факт стопроцентный. Облегчение колоссальное человек испытывает. Итак, когда планеты движутся по небосводу, то они взаимодействуют с пространством. И каждая планета, взаимодействуя с другой точкой пространства, следующей, она начинает менять воздействие на нас. Ее воздействие на нас меняется. Время этих перемен, ее психическая структура, меняясь, она начинает активизировать какую-то другую карма-васану. И та, приходя в возбуждение, всплывает на поверхность. Если мы честные люди, то мы силой знания, огнем работы над собой, сжигаем эту карма-васану и приводим в порядок свой ум. Если мы этого не делаем и живем как попало, по течению, плывем по течению, то в результате ничего не меняем в своей жизни. Как идем, так идем. То эти карма-васаны то восходят, то уходят. Вот так они движутся. Но так мы совершаем новые поступки, они копятся. В конце концов, эти карма-васаны, которые болтаются в уме, их становится все больше и больше, потому что планеты-то вышибают их оттуда. И жизнь становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И человека вот так вот. Судьба притягивает вниз, крючит. Старость не радость. Так вот, старость радость для тех, кто всю жизнь чистил свой ум, занимался самосовершенствованием, занимался очищением своего психики. Он всегда счастлив, даже в старости его глаза светятся, как у младенца, светом радости и счастья. Так мы должны жить. Мы не должны жить так, что нас будет гнуть. На самом деле следует знать, что время на нашу психику работает таким образом. С каждым годом жизни карма-васан, в воду вот это ума, в наше настроение, входит все больше и больше. Вот, допустим, год прожили, в следующий год будет намного больше, уже выйдет оттуда. То есть тяжелых событий судьбы выходит с каждым годом все больше из озера ума, из ила вот этого, поднимается в озеро ума. И мы должны с каждым годом все больше сжигать. Поэтому в пожилом возрасте человек фактически должен оставить свою занятость чрезмерную и посвятить большую часть времени самосовершенствованию. Так судьба заставляет человека с возрастом все больше и больше думать о чем-то возвышенном, иначе ему просто невозможно будет жить. В детстве ребенок, когда живет, он о чем-то заботится? Нет. У него он смотрит чистыми, спокойными, счастливыми глазами на весь мир. Он видит только хорошее. Почему? Потому что у него там ничего не активизируется, время на него почти не действует, почти ничего плохого не всплывает. А что-то, если всплывет, он настолько сильно удивляется, что просто глаза квадратные и орет, как этот, как крезанный. Понимаете? То есть он удивляется, что жизнь такая тяжелая. А потом, когда он к этому привыкает, все старше и старше становится, все больше и больше этих сил изнутри кармы на него наваливается. И планеты все сильнее и сильнее начинают действовать на него. Так протекает наша жизнь. Когда планеты принимают очень сильные комбинации какие-то, то они могут сделать нас очень счастливыми, то есть самые лучшие элементы судьбы всплывают наружу. Не только же плохое всплывает, но и хорошее тоже. И человек становится очень счастливым. Иногда бывает так, что всплывает только одно плохое. Человек становится очень несчастным. И это сравнивается с волнами. Как волны вот идут то вниз, то вверх, так и жизнь наша течет. Никогда не бывает только счастья, никогда не бывает только страдания. Поэтому человек не должен вообще на эти вещи обращать внимание. Признак разумного человека, главный, заключается в том, что он не сильно беспокоится о своем настроении. Он беспокоится о том, следует ли он по своему пути, выполняет ли перед собой обязательства поставленные, но он не думает, хорошее у него настроение сегодня или нет. Его это не сильно беспокоит. Понимаете, это значит, что человек разумный. Он настроение себе создает своими поступками. Вот если он правильно помолился сегодня, хоть и должно быть плохое настроение, а стало получше, и он счастлив. Понимаете, он хочет бороться за свою судьбу. В этом его идея жизни заключается. Но большинство людей, в чем их идея заключается жизни? Они гонятся за волной. Они хотят, чтобы на волну попасть. И они ждут этого. Потом попадают. Они понаслаждались и опять поехали вниз. Это бред. Это не приносит никакого удовольствия в жизни на самом деле. Такая вот жизнь. Думать постоянно, когда будет хорошо, когда на волне буду. Это так не надо жить. Человек должен учиться побеждать, бороться за свою жизнь. Каждую секунду бороться